«Дождь» представляет специальный проект, созданный при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Российские экспедиции. Автор проекта Александр Бунин.
Информационный партнер – журнал «Вокруг света».
Выпавшие в конце апреля и в начале мая перемежавшиеся со снегом дожди, разведенная ими грязь, хмурое небо и холод, улицы в развалинах, невозможность достать в лавках самые обыденные предметы – все это в совокупности способствовало тому, что мы без сожаления покинули верный, решившись перебраться в Джаркент, начальный пункт нашего будущего путешествия караваном. Здесь мы доканчивали свое снаряжение, лихорадочно работая по 15 часов в сутки. Ограниченность наших средств не позволяла нам думать об излишествах во время пути. Мы брали все самое нужное, но его набралось столько, что купленным верным 30 лошадям пришлось прикупить еще 10. Да и эти, как оказалось, впоследствии с трудом поднимали наш громадный багаж.
Так описывал свою начавшуюся экспедицию вдоль восточного Тяньшаня русский путешественник, географ и зоолог, исследователь Западного Китая, Памира, Западной Монголии, Тувы и Дальнего Востока Григорий Ефимович Грум-Гржимайло. Сама столь сложная и непривычная для российского уха фамилия – это польский дворянский род, представители которого сыграли важную роль в истории именно российского государства. Два младших брата Григория, Владимир и Михаил, стали один российским ученым, изобретателем и инженером-металлургом, а другой – военным путешественником и изобретателем. Выходец из того же рода, Кондратий Иванович, был одним из первых русских врачей-писателей. Сам же Григорий Ефимович Грум-Гржимайло родился в семье известного специалиста свекло-сахарного и табачного производства, служащего Департамента внешней торговли Министерства финансов. Детство у юноши выпало трудное. Отец неожиданно подал в отставку, открыл нотариальную контору, но вскоре умер, оставив вдовой с 6 детьми супругу свою Маргариту Михайловну. Окончив физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета, Григорий был буквально очарован лекциями по зоологии своего учителя, Николая Петровича Вагнера, что и послужило причиной глубокого увлечения им энтомологией.
В природе нет, кажется, ничего скучнее и однообразнее каменистой пустыни. Летом все блестит и дышит в ней зноем, зимой же негде укрыться от ветра. И сколько вперед ни смотри, кроме гальки, ясного неба, до белесоватого тумана ничего в этой степи не увидишь. И чем дальше идешь, тем ниже склоняется солнце, тем гуще охватывает горизонт. И этот обманный туман, который с каждой минутой все полнее и полнее заволакивает окрестности, или же миражом озер, раздражает воображение путника. Растительности здесь или вовсе нет никакой, или она да нельзя жалкая. Низкий корявый саксаул, один или два вида хвойника, редко где чилига и немногие другие виды. Преимущественно же невзрачные солянки. Вот, пожалуй, и все ботаническое богатство этих пустынь, составляющих чуть ли не две трети всего пространства центрально-азиатских степей.
Когда в январе 1884-го Грум-Гржимайло окончил университет, то уже через месяц по рекомендации профессора Мушкетова он отправился к Алайскому хребту и совершил экскурсии по Алайской долине. Дошел до Муксу и, перевалив за Алайский хребет, вышел к озеру Каракуль. В последующие 3 года путешественник последовательно расширял район своих работ на Памире и в припамирских странах, а затем посетил Тяньшань. результаты 4-летних работ были доложены им в Русском географическом обществе. Материалы памирских экспедиций Грунг-Ржемайла оказались в значительной мере новыми в части энтомологической фауны. Однако путешественник не ограничил свои работы зоологическими и зоогеографическими исследованиями. Он также делал съемки маршрутов, определял абсолютные высоты, выяснял орографию горных хребтов и долин, проводил метеорологические наблюдения и изучал ледники истоков реки Танемас.
Именно такая местность расстилалась теперь перед нами. И те 15 километров, что нам на сегодня предстояло ею пройти, казались нам бесконечными. Но вот, точно из-под земли выросшая, показалась впереди ярко-зеленая растительность кустарников урочища Джузагач. У монголов это называется «дзюмоден», что в обоих случаях значит «сто деревьев». И минуту спустя мы уже утоляли свою жажду из-за родника, бившего из-под корней старой развесистой ивы. Все при этом было забыто, и мы с неподдельной радостью приветствовали это крошечное местечко, где нашли в изобилии все, в чем нуждались – тень, воду, дрова, подножный корм для наших животных.
В 1889 году Русское географическое общество сформировало целых 3 экспедиции в Центральную Азию, одной из которых и была поездка Грунг-Ржемайла в Восточный Тяньшань и Няньшань. Эта экспедиция оказалась самой большой и важной в научной деятельности ученого. Он сумел собрать разнообразный материал, который позволил ему в течение многих лет работать над вопросами географии Центральной Азии и плодотворно разрабатывать этнографию и историю народов этой территории.
Средства, которыми могла располагать экспедиция, в общем, не превышали 10 тысяч рублей. Персонал ее, кроме меня и брата моего, офицеры лейб-гвардии 2-й артиллерийской бригады Михаила Ефимовича, состоял из ниже следующих лиц: артиллериста Матвея Жиляева, казаков Ивана Комарова, Андрея Глаголева, Ивана Чуркина, Матвея Комарова, Петра Колотовкина и Михаила Фатеева, сарта Ташбалты и Сыман Хаджаева и текесского калмыка Николая Ананьева. Всего 11 человек. Кроме того, на более или менее продолжительное время в состав экспедиционного отряда входили офицерский сын Григорий Ананин, крещеный Дунганин Давид, илийский уроженец Сарымсак и кашгарец Хасан. Отсюда видно, что вся интеллектуальная работа экспедиции лежала на моем брате и мне. Инструменты, полученные нами, собраны были из различных учреждений. Для производства маршрутной съемки блок «Мензула» с кипрегелем из главного штаба в полном порядке. 2 бусоли «Шмалькальдера» в деревянных ящиках также в порядке. Для определения астрономических пунктов мы имели 3 столовых хронометра ТИДЕ, из коих один был по среднему времени, 2 же другие оказались звездными. И, наконец, для измерения температур мы имели 2 обыкновенных термометра, приобретенных в Петербурге. К сожалению, Орда сообщила нам совершенную правду. Мы действительно сразу же втянулись в дикое ущелье, сложенное из мощных толщ известняков и известковистых сланцев, по дну которого шумным потоком неслись прозрачные, как хрусталь, воды Боростая. На первых, впрочем, порах ущелье это вовсе же оживлялось довольно разнообразной кустарной и древесной растительностью, узкой лентой, гнездившейся в береговых валунах и местами даже образовавшей здесь смешанные рощицы из тополей, березы и ивы с густым подлеском из разросшихся тут же кустарников лозы, шиповника и караганы. Но затем серый камень заполнил решительно весь, впрочем, очень здесь ограниченный горизонт.
Из экспедиции Григорий Ефимович вернулся с богатейшей липидоптерологической коллекцией, собираемой по всему маршруту. Его трофеи насчитывали свыше 12 тысяч экземпляров при 146 видах, в том числе 30 абсолютно новых для науки. Увлеченный разнообразием и новизной фауны бабочек Алаи Памира, окрыленный удачными сборами, он решил не возвращаться в Петербург, а на следующий год продолжить путешествие по всему маршруту. Всю осень 84-го и следующую зиму Гром Гржимайло обрабатывал собранный материал, писал отчеты. Предварительные итоги исследований он опубликовал во втором томе «Memories sur les Lepidopteres». Согласовав с председателем Императорского русского географического общества великим князем Николаем Михайловичем Романовым маршрут второй экспедиции и получив от него 2000 рублей, Григорий Ефимович заручился также и поддержкой самого общества, получив от него рекомендательные письма и еще 800 рублей денег. Особенно важно было то, что географическое общество выхлопотало у тогдашнего туркестанского генерал-губернатора Розенбаха прикомандирование к экспедиции для проведения топографических работ штабс-капитана Родионова, двух препараторов и 11 конвойных казаков. И вот лошади зашагали по глубокому песку. Где-то в стороне, а потом и вблизи, характерным шелестом заявили о себе камыши. А вот, наконец, появились и силуэты людей, сопровождаемые оглушительным лаем собак. Они меня окружили, кто-то им что-то сказал, и по китайскому этикету они немедленно преклонили предо мною колено. В то же мгновение, как по волшебству, вспыхнул старый подожженный камыш и фантастическим светом осветил и без того уже дикую картину Таргаутского кочевья в песчаной степи. Результаты экспедиции Грум Гржимайло превзошли все ожидания. Одни только энтомологические коллекции, собранные экспедицией, превысили 20 тысяч экземпляров насекомых, преимущественно чешуекрылых, и содержали большое количество новых, неизвестных еще науке видов и форм. В самом начале 20 века Грум Гржимайло предпринимает еще несколько путешествий по Западной Монголии и Туве. До последних дней своей жизни ученый продолжал напряженно работать. Не имея возможности путешествовать по состоянию здоровья, он преподавал, писал научные статьи, был членом совета и вице-председателем Русского географического общества.
В программе использованы подлинные архивные очерки и труды экспедиций Русского географического общества. Проект создан радиостанцией «Серебряный дождь» при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Автор проекта – Александр Бунин.
Информационный партнер – журнал «Вокруг света».